«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Накануне Конституционный суд подтвердил право каждого российского избирателя оспаривать итоги выборов, если они ему кажутся подозрительными, фальсифицированными или недействительными. Прежде районные и городские суды отказывали истцам, которые обращались к ним с подобными исками. И вот о том, как можно в одиночку оспорить результаты выборов, мы сегодня беседуем с политиком Виктором Алксинсом, бывшим народным депутатом СССР и бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Добрый вечер, Виктор Ивантович.
Добрый вечер.
Я знаю, что вы собирали материал еще не надеясь на такой благоприятный вердикт Конституционного суда. Почему вы считаете, что право избирателя заканчивается не в тот момент, когда он опустил урну в бюллетень, а оно продлено во времени вплоть до бесконечности?
Ну, не совсем до бесконечности, но до момента подведения итогов выборов. Потому что иначе оспаривать-то нечего. Оспаривать, скажем, процедуру опускания бюллетеня в урну, ну, это, там нет ни за что прицепиться. Оспаривать можно только итоги выборов. Но я бы не стал так особо торжествовать по поводу решения Конституционного суда. Мне так кажется, нам бросили косточку. Даже не кость, а просто маленькую косточку, чтобы, ну, слегка снять вот этот шум по поводу фальсификации выборов, нечестных выборов. Вот чтобы мы эту косточку маленькую грызли, торжествовали, что вот мы заставили их реагировать. А реально ведь, по большому счету, ничего существенного не произошло. Ведь, во-первых, вот теперь можно судиться не по поводу итогов выборов, а по поводу итогов голосования на одном отдельно взятом избирательном участке, где человек, который подал иск в суд, проголосовал. То есть, если, скажем, у нас вот в районе, в русском районе Московской области 39 избирательных участков, то, скажем, получается, значит, один избиратель может обжаловать только, ну, например, я. Я могу обжаловать в суде теперь только тот участок, где, на котором я голосовал, ну, в день выборов. А остальные участки, значит, надо искать людей, которые будут обжаловать по остальным участкам. А это, ну, сделать практически невозможно. А отменить из-за одного участка выборы, ну, условно, президента или там Госдумы, это, ну, не удастся. И поэтому, к сожалению, мне кажется, мы немножко слишком рано радуемся, что вот Конституционный суд наконец-то поддержал вот требования протестующих против фальсификации избирательных и выборов.
А каковы, по вашим данным, были масштабы фальсификации на президентских выборах?
Ну, я могу сказать точно. Вот чем президентские выборы отличались, скажем, от выборов в Госдуму и вообще в целом вот от предыдущих выборов, что впервые появился механизм на президентских выборах, позволяющий объективно, ну, или частично рассмотреть честность этих выборов. Это так называемые веб-камеры, которые были установлены на всех избирательных участках Российской Федерации. И вот, хотя они не панацея от всех бед, они позволяют зафиксировать только отдельные нарушения. Ну, скажем, карусель. Вот это самое простое, что можно выявить с помощью этих камер. Когда, просматривая видео с разных избирательных участков, видишь одних и тех же людей, которые опускают в урну, то это, ну, сразу бросается в глаза. Это самый простой и самый эффективный способ выявления карусели. Если вы на участке просто наблюдатель, вы не сможете карусельчик определить. Потому что карусельщик, он нормальный человек, подходит к члену избирательной комиссии, получает у него бюллетень, расписывается, все. Это надо стоять над душой, чтобы проверять, а как у него, что написано в паспорте, и что член комиссии записал в списке избирателей. А этого никто не делает, или это невозможно делать. Так вот, в русском районе Московской области, где я живу, мы провели, нам удалось, вот мы, наверное, одни из немногих в России, кто имеет полный видеоархив всех записей со всех избирательных участков до 4 марта 2012 года. Это порядка 2000 часов видеозаписей. Я могу сказать, что просмотр этих видеозаписей, ну, дело достаточно тяжелое, потому что, ну, во-первых, 2000 видеозаписей, плюс, когда там тысячи людей мелькают на экране видео, ну, просто устаешь от этого. Я могу сказать, что вот я занимался этим делом лично, это заняло у меня 3 месяца. 3 месяца вот я сидел с утра и до позднего вечера, сидел, смотрел это видео. Ну, я могу, я официально в пенсионер, поэтому у меня время вроде свободное есть. Я 3 месяца это видео смотрел, и в результате просмотра видео вычислил, что 4 марта 2012 года на избирательных участках Русского района действовала организованная преступная группа в составе 47 человек. Ну, по крайней мере, не менее 47, потому что я, может быть, кого-то пропустил. Но вот на видео я обнаружил, что на участках появляются одни и те же люди. Это молодежь, студенты, очевидно, парни и девушки, которые, значит, подходят к избирательной комиссии, к столу, получают у них бюллетень, расписываются, и после этого вбрасывают бюллетень. Причем вбрасывали от одного до нескольких бюллетеней. Поэтому общее число точно сказать нельзя, но так, если прикинуть, то получается, их было 47 человек, они осуществили 342 вброса, я подчеркиваю, это все зафиксировано на видео. 47 человек сделали 342 вброса. То есть, если предположить, что было в среднем вбрасывалось по 10 бюллетеней, то это, значит, они бросили где-то порядка 3000 бюллетеней. Это 10-15% голосов, которые, ну, 10% от числа избирателей, которые проголосовали 4 марта. Но это, подчеркиваю, только один вид фальсификации. При этом у нас было массированное голосование на дому, организованное специально для фальсификации. Плюс было переписывание бюллетеней и протоколов. Третий вид фальсификации. Я эти виды не рассматривал. То есть, если еще к этим 10-15% прибавить вот это голосование на дому и переписывание протокола, то получается, в Русском районе объем фальсификации составил 20-30% от проголосовавших. То есть, у нас Путин получил не 57% голосов, как официально написано, а на 20-30% меньше. То есть, 27% голосов Путин набрал в Русском районе. И вот самое главное дальше. Я все это выбрал. То есть у меня вот доказательства. Есть видеозаписи, причем сделанные не мной там на смартфон там, или на мою видеокамеру, а сделаны официально установленными по распоряжению Центральной избирательной комиссии Российской Федерации видеокамеры. И выясняется парадоксальная вещь. Оказывается, эти видеозаписи ни для правоохранительных органов, ни для судов не являются доказательствами. Вот меня поражает. По событиям 6 мая на Болотной площади, там любые, даже левые снимки там любого человека, оказывается, являются доказательством для суда, для следствия, и людей, людям грозит конкретные тюремные сроки за то, что они вот зафиксированы на этом фото или на этом видео, в чем сделано кем угодно. Тут же, в этом случае, когда официальные видеокамеры, установленные на участках, фиксируют дела, подпадающие под конкретные статьи Уголовного кодекса. Причем там сроки до 4 лет по этим статьям. И следствие, правоохранительные органы отказываются рассматривать это как доказательство. Я начинаю спрашивать, я обратился к господину Бастрыкину, руководителю нашего следственного комитета, с официальным заявлением о преступлении, куда приложил все эти данные, но и потребовал, чтобы возбудили уголовные дела. Причем я ведь не требую разбираться, за кого они голосовали, как это сказалось на результатах. Я ставлю вопрос только в одном, что вот видеокамера зафиксировала, ограбление банка там, или магазина, или нарушение там, правил дорожного движения водителям. Зафиксировала правонарушение. Но раз видеокамера зафиксировала, значит, необходима по нему какая-то реакция. И вот я просил на основании вот этих вот видеозаписей, чтобы Следственный комитет возбудил уголовное дело, разыскал этих людей, а в принципе там ничего сложного нет, потому что 5 из этих карусельщиков из 47 были задержаны полицией на избирательных участках в момент сброса. То есть их ловили за руку, когда они пытались опускать в урны пачки бюллетеней. Полиция. Но потом их отпускали. Но, во всяком случае, фиксировали где-то и данные, вначале паспорта проверялись. То есть выявить все это можно. Но вот уже год тянется эта эпопея. То есть практически никакого решения по моему заявлению преступления до сих пор не принято. Год. Уже год эта история тянется. И я так понимаю, что и ничего не будет, потому что мне один ответственный работник Следственного комитета центрального аппарата сказал: Виктор Ильич, ну поймите, что есть неофициальное, негласное распоряжение администрации президента ни в коем случае не допускать возбуждения уголовных дел по фальсификации выборов. На это заряжено Следственный комитет, прокуратура, суды, избирательные комиссии всех уровней, от ЦИКа до участковых. То есть вот эта огромная государственная машина, она работает только на одно – сфальсифицировать. И второе – не дать возможности потом после этого привлечь хотя бы одного фальсификатора ответственности. Потому что если хотя бы один из них попадет, ну, хотя бы начнут его вызывать на допрос, то уже на следующих выборах желающих поучаствовать в этих делах, я не думаю, что кажется много.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Наш адрес в интернете свобода.орг. О том, можно ли в одиночку оспорить результаты сфальсифицированных выборов. Мы сегодня беседуем с политиком Виктором Алксинцем, бывшим народным депутатом СССР, бывшим депутатом Государственной Думы Российской Федерации.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что сегодня наш гость – политик Виктор Алксинс, и обсуждаем возможность в одиночку опротестовать результаты выборов. Мы поняли, что неохотно берут суды вот такие иски. А как, по-вашему, теперь после вердикта Конституционного суда?
Ну, я думаю, что мало что изменится. Ведь, понимаете, проблема ведь не в Конституционном суде. Проблема в нашей судейской системе в целом. Если бы в России действительно было реальное разделение властей на исполнительную, законодательную и судебную, и суды действительно были бы независимы, а отдельной ветви власти, которой никто не имеет права ей руководить, давать ей указания, но ведь мы же понимаем, в России это не так. У нас, к сожалению, по делам, в которых присутствует хотя бы миллиграмм политической составляющей, там судят не по законам, там судят по понятиям. Вот я, скажем, сейчас наблюдаю за процессом с Навальным, но ведь это же безобразие, это безобразие. Я, скажем так, не являюсь большим поклонником Навального, но я прекрасно вижу, как пытаются действительно его, ну, посадить, на его примере запугать остальное оппозиционеров, показать, что вы прекратите шутить с властью. Мы вас всех пересажаем по любым поводам, без повода посадим. Поэтому пока у нас не появится в России нормальный суд, независимый суд, когда судья действительно будет независимый и будет принимать решение не на основе звонка, который поступил ему из или вышестоящего суда, или от его начальства, или от какой-нибудь администрации какого-нибудь уровня, то ничего не изменится. Все решения будут приниматься не по закону, а по понятиям. Телефонное право будет торжествовать. И поэтому пусть Конституционный суд примет хоть 200 аналогичных постановлений. Пока у нас суд и судьи действительно не будут судить по закону, а не по понятиям, то ничего не изменится. И поэтому, к сожалению, я не могу обрадовать вот людей, которые сейчас торжествуют по поводу решения Конституционного суда, что они что-нибудь добьются.
Чем вы объясняете такой страх власти перед своими избирателями или ее неуверенность, что она прибегает к всяким хитроумным способам, как бы гарантировать свою победу?
Ну, проблема для власти в том, что там не глупые люди, они прекрасно понимают, что если будут честные выборы, то они эти выборы, если не обязательно, но то с большой вероятностью они могут проиграть. Может проиграть партия «Единая Россия» в первую очередь. И она обязана была проиграть на выборах в Госдуму. И мы же прекрасно понимаем, неспроста вот эти сенсационные доклады отдельных организаций о том, что на выборах Госдума победила КПРФ, а не «Единая Россия». И я вот сужу, ну вот опять же, по своему поселку в Тучково, русского района, где живу. Но мы там, ну, скажем так, все-таки сумели обеспечить более-менее честные выборы. То есть, ну, у нас из 9 участков всего на 2 были фальсификации. Так вот, у нас «Единая Россия» занял 3-е место в поселке. А поселок это у нас, ну, небольшой городок, 20 тысяч населения. И находящийся в Подмосковье, которое, в принципе, ну, не отличается особо оппозиционностью или там. Так он, вот у нас на 3-м месте «Единая Россия» оказалась. И это, вот, мне кажется, более-менее реальный результат. И поэтому, если действительно выборы будут честные, то они пролетят, как фанера над Парижем. И они это понимают прекрасно. И поэтому вот последнее, что они сдадут, а власти все равно придется идти на уступки оппозиции, потому что, ну, жизнь просто заставит их идти на уступки. Но последнее, что они сдадут, это вот откажутся от административного ресурса во время выборов и, соответственно, от системы массовых фальсификаций выборов. Потому что без этого они, ну, они не могут просто без этого победить, и в противном случае они обречены на поражение.
Давайте послушаем вопрос радиослушателей. Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Без этого победить, и в противном случае они обречены на поражение.
Завязка, давайте поменяем. Звонок другой. Другой звонок послушаем, да. Тут перезвоните. Нет, пока не получилось у нас. Давайте подождем других звонков, давайте эти сбросим. А первые два места кто занял?
Первый занял КПРФ, второй «Справедливая Россия». «Единая Россия» была на 3-м месте. И поэтому, еще раз говорю, что, ну, как бы они ни надували себе рейтинги, но реально это уходящая натура «Единой России». И она уже не может набрать там то, что раньше ей там писали, под 60-70% голосов. Идет у нее реальное снижение рейтинга, и она уже болтается где-то на уровне 20% голосов. Это в лучшем случае. А в отдельных случаях и даже меньше того, там, где они достали всех, и где более-менее, ну, честно проводится голосование. Поэтому еще раз повторяю, что они не допустят никогда, чтобы посадили на скамью подсудимых хоть одного из фальсификаторов. Потому что тогда рушится система круговой поруки. Сегодня все держится именно на этом, что людям говорят, что не бойтесь, делайте все, что надо, чтобы обеспечить нужную победу. Мы вас не сдадим. Никто, даже если вас поймают, все будет нормально, не переживайте. А идет ведь управление этим процессом самого высшего уровня. Ну вот у нас первый заместитель администрации президента Российской Федерации господин Володин. Ну, известная фигура. Два месяца назад проводит совещание с вице-губернаторами тех регионов, где в сентябре будут выборы губернаторов. И вот господин Володин на заседании, в присутствии, в том числе и прессы, дает следующее указание. Обеспечить для кандидатов, поддержанных партией власти «Единой России», не менее 60% голосов в сентябре. Ну, во-первых, у нас есть закон об основных гарантиях избирательных программ. И там есть статья, что категорически запрещается вмешиваться в деятельность избирательных комиссий, в избирательный процесс, давать какие-то указания. То есть, и причем там, в соответствии с этим законом, срок уже уголовным кодексом предусмотрен, 4 года. Замешательства такие. То есть господин Володин вот своим выступлением по поводу того, что 60% обеспечить, наговорил себе на статью на 4 года заключения. Но мы же прекрасно понимаем, как можно, вот если кандидат в губернаторы имеет, ну, мы знаем много случаев, когда, ну, не нулевой рейтинг, но, скажем так, ну, нижайший рейтинг, как можно условно там с 20% или с 15% натянуть им до 60%? Но механизм только один. Я думаю, всем понятно, что для этого бросается весь административный ресурс. Причем ведь ставится задача так, что если вы не обеспечите 60% по региону, накажем руководство региона. Соответственно, руководство региона вызывает к себе на совещание руководителей районов данного региона, начинает накачку, что если вы не обеспечите 60%, а, соответственно, еще дается запас, чтобы там же нужно будет, вдруг кто-то провалится, поэтому не 60, там уже под 70%. Если не обеспечить 70% голосов, то, значит, мы с вами разберемся, мы вас уволим, мы вас накажем, мы вас там дела откроем уголовные старые. И в результате эта система запускается. И в сентябре мы получим все те же самые фальсификации, а то еще больше, которые мы наблюдали на выборах президента и на выборах в Государственную Думу. И пока мы это не сломаем, эту систему, вот так вот мы и будем в таком положении находиться.
Дозвонился нам радиослушатель. Добрый вечер. Говорите.
Алло, добрый вечер.
Да. Ваш вопрос Виктору
Алтиновичу. Это Сергей Тульская область.
Слушаем вас,
Сергей. Владимир, я ваш гость, господа. Ну, вы знаете, я даже уже, честно говоря, не уверен, что возможно ли в этой стране провести честные выборы. Вот какой стала Россия после вот этих всех событий 1917 года, там Дума, учредительное собрание. Кстати, вот интересно, были ли тогда честные выборы хотя бы раз в России? По-моему, все-таки были, когда вот октябристы, кадеты, эсеры, и вот. Ну, это ладно, как говорится, времена далекие. А что касается сейчас, ну, это, по-моему, мрак. Вот. И когда вот говорят, например, очень часто тому же Путину или вот всем его пропагандистам, там типа Леонтьева, Кургиняна и так далее, все вот этой братьи, что выборы, дескать, нечестные, тысячи, значит, доказательств тому, свидетельств, записей, они отвечают просто, ну идите в суды. Вот, и вы знаете, мне просто пришла в голову мысль, вот если бы я имел талант карикатуриста, вот, я бы, наверное, просто на эту тему нарисовал вот такую карикатуру. Значит, Путин, вот, ну там особо, так сказать, ничего бы пририсовывать не пришлось, потому что, как говорится, чувак красотой не блещет. Но тем не менее, вот Путин, у него на руке одета такая, ну, тряпичная кукла, знаете. Только не такая, как будто одевается на всю руку, а такие вот, знаете, маленькие бывают, одевается на палец. И вот на трех пальцах три тряпичных куклы. Это судьи. Значит, в центре судья, по бокам, все как положено, в мантии. А внизу, значит, реплика. Путин, двоеточие. Значит, если вы недовольны выборами, ну, пожалуйста, вот обращайтесь в наши независимые суды. Спасибо. Понимаете?
Спасибо, да, поняли ваш вопрос.
Ну, во-первых, я не стал бы так уверенно утверждать, что не было честных выборов. Я могу сказать, что в марте 1989 года первые выборы народных депутатов СССР на съезд депутатов СССР были честными. Я могу привести второй пример. Выборы народных депутатов РСФСР через год в марте 90-го года тоже были честными. Но это были не единственные вот в новейшей истории России двое выборов, которые были честные.
Но особенно вторые, потому что в первых была еще квота для общественных организаций.
Ну, понимаете, ну, это была квота, она была невыборная, то есть, ну, это все равно эти там 300 голосов, они все равно ничего не решали с 2000 с чем-то. Учитывая тем более, что там как раз именно по спискам вот этих вот квот прошли-то многие оппозиционеры. Тот же Сахаров и другие прошли ведь по этим спискам. Но еще повторяю, что это выборы действительно были честные. Я могу сказать, что у нас в Латвии были честные. На мое удивление, вот скажем, я всегда выступал против Народного фронта Латвии, а он тогда уже, по сути дела, был, ну, уже власть перехватил. И могу сказать, что вот они, мои оппоненты, я признаю, что действительно, невзирая на то, что у них уже были возможности фальсифицировать выборы, они вот и в 89-м, и в 90-м году провели честные выборы, и фальсификации на них не было. И там действительно побеждали те, кто, ну, действительно мог добиться победы. Что же касается судов, ну, я тоже могу поделиться своим примером моей судебной тяжбы. Ну, я, как уже говорил, я живу в поселке Тучково Русского района, ну, и у меня достаточно высокий рейтинг. Но я приехал туда в 93-м году, после вывода войск с Прибалтики, получил там квартиру из вывода войск, и живу вот там, в этой квартире уже, ну, вот в этом году будет 20 лет. 20 лет живу, и меня знает там каждая собака. Там за меня люди всегда голосовали на выборах в Госдуму. Могу сказать, что вот мой последний результат, я пытался баллотироваться в областную думу московскую. Я получил у себя в Тучково 63% голосов. Это хороший результат. Тем более, ну, 20 тысяч населения, то есть небольшой городок. Но меня там все знают. То есть обмануть людей вот так вот за 20 лет, ну... Поэтому у меня высокий рейтинг там, и в 2010 году У нас произошло, вернее, это было в декабре 2009 года, ЧП, убили мэра поселка Тучково и его жену, зверски убили, ну, застрелили их у себя дома. Были назначены выборы, внеочередные выборы главы поселка. Ну и меня уговорили пойти, потому что, чтобы не прошла мафия, не прошли ставленники власти. Я пошел на эти выборы, хотя долго отпихивался, но не мое это дело заниматься и канализацией, и прочими делами, крышами текущими. Скажем так, мне не очень это по душе было. Но я пошел на эти выборы и действительно победил, уверенно, набрал 42% голосов. Второй исполняющий обязанности мэра, господин Онищук, представитель Единой России, набрал 19%. Ну все, у меня 42%, у Онищука 19%. Я избранный мэр поселка Тучково, глава поселка Тучково. Меня уже поздравляют, все, ночью. Вдруг сообщают, что у нас 9 участков всего. На одном участке отменены результаты голосования. Почему? А в урне обнаружили 2 лишних бюллетеня. То есть кто-то вбросил 2 лишних бюллетеня. Теперь я понимаю, что все это было сделано, вброшено эти 2 лишних бюллетеня, чтобы сорвать выборы. Но я говорю, ну и что? Ну 2 лишних бюллетеня. У меня там превосходство 500 голосов над Онищуком. Ну отнимите от моих 500 голосов превосходства 2 бюллетеня, у меня будет 498 голосов превосходства. Ну и что? Нет. Избирательная комиссия говорит, что нельзя достоверно теперь определить волеизъявление избирателей. Как нельзя? Ну, а вдруг-то было брошено не 2? Я говорю, позвольте, нашли-то 2? Если вы можете доказать, что было брошено больше бюллетеней, так доказывайте. Но официально зафиксировано в урне 2 бюллетеня лишних, и все. Нет. Через полчаса другого участка. А у нас обнаружили в урне 8 лишних бюллетеней. Ну и что? У меня там 620 голосов превосходства. Нет, нельзя достоверно установить волеизъявление избирателей. Утром территориальная избирательная комиссия Русского района принимает решение, что отменить результаты голосования, признать недействительными, потому что нельзя достоверно определить волеизъявление избирателей. На двух участках обнаружено 10 лишних бюллетеней, хотя суммарно у меня там превосходство 1100 с лишним голосов по этим двум участкам. И мне говорят, Виктор Иванович, пожалуйста, в суд. Обжалуйся. Я иду в суд. Я прошел суды от районного русского суда, Московский областной суд, президиум областного суда. Везде мне отказали. По какой причине? В решении этих судов написано, заявитель, то есть я, не представил убедительных доказательств об отсутствии вброса еще бюллетеней, кроме вот этих вот 10, которые были обнаружены. Я говорю, уважаемые друзья, ну вот же есть Гражданский процессуальный кодекс. Документ прямо там написано. Я обжалую решение органа власти, территориальной избирательной комиссии, которая отменила. И написано в ГПК, что доказательства в суде предъявляет орган, принявший решение. Потому что я же обжалую это решение. И территориальная избирательная комиссия должна была представить доказательство, что вот было брошено не 10 бюллетеней, а условно 5000 бюллетеней. Это должна была сделать территориальная избирательная комиссия. Она представила, что было брошено всего 10 в общей сложности. Ну и что? Я когда смотрю в лицо, в глаза судье областного суда, я говорю, господа судья, ну вот же, зачитываю вам, что... Ну я не думаю, что вы такая наивная, что вы не понимаете, не знаете ГПК. Но там же написано, что не я это должен доказывать, что было брошено больше, а должен территориальная избирательная комиссия. Она говорит, нет. Вы суду не предъявили доказательств, что не было больше. Смотрят на меня вот так вот, знаете, вот как говорится, сквозь меня она смотрит. Я понимаю, что, может быть, в душе у нее где-то там и чувствует себя неуютно, но она получила команду не допустить, чтобы Алтис стал, ну это же невероятно, чтобы оппозиционер стал главой поселка. И что? А через месяц после этого вообще внесли изменения в устав, и отменили прямые выборы главы поселка, чтобы Алсис не стал, потому что я был обречен на следующих выборах все равно победить. Тогда они вообще выборы запретили. То есть вот это наша власть, это наши суды. И я только очень надеюсь, что рано или поздно, когда действительно в России восторжествует справедливость, вот эти люди, которые все это организовывали, в том числе и судьи, будут привлечены к ответственности. Потому что, ну, понимаете, ну, такие вещи нельзя спускать.
Слушаем вопрос. Добрый вечер. Представьтесь.
Добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Это Геннадий Сергеевич из Смоленской области.
Да, ваш вопрос.
Вы меня слышите?
Да. Виктор Алксинс, вопрос.
У меня вопроса нет. Он будет в конце. Но не надоело вам 20 лет говорить о том, что вы боретесь на основании Конституции? Зарубите себе навсегда на носу, что у нас нет никакой Конституции. Доказательства. Вот вы сейчас в своей передаче говорили о тех законах, которые нарушаются, а это значит, что не работает Конституция. Это блеф народу. Вот, поэтому Путин не отдаст вам никогда власть. Успокойтесь. Кроме нас возьмет в руки вилы, его никто не сковырнет. Спасибо, до свидания.
Ну, я бы ответил так. Знаете, конечно, можно говорить, что у нас и Конституция плохая, и законы плохие. Я тоже поддерживаю это. Но вот сказать, что вот давайте завтра возьмем вилы и пойдем на улицы, ну, во-первых, для этого нужна революционная ситуация, которая отсутствует, и вряд ли в ближайшие годы в России она возникнет, когда наподобие как вот в феврале 17 года или в октябре. Поэтому, к сожалению, мы вынуждены действовать в рамках вот этой Конституции, вот это вот, в рамках этого законодательства. Вот при наличии вот этих вот органов власти, при наличии этих продажных судов, при наличии этих бессовестных судей, только действовать, ну, приходится действовать в этих рамках. И потому что другой путь, да, есть, действительно. Потому что вопрос решать во власти. Или она решается у избирательной урны, опусканием бюллетеня, или она решается на баррикадах. Но я лично не вижу сегодня возможности, что вот будет вот возможность, сегодня вопрос власти будет решаться на баррикадах. Поэтому я, как реальный политик, занимаюсь тем, что да, я знаю, что там сидят эти сволочи, извините за непарламентское выражение. Да, они фальсифицируют, да. Но я знаю, что все равно, знаете, как та лягушка, вот попавшая в крынку вот со сметаной, она вот трепыхается, и, как говорят, камень капля точит. И поэтому вот то, что сейчас делается, это необходимо. Да, вот хотелось бы сегодня сразу все победить всех там, пересажать этих единороссов и так далее, всех поснимать, отправить на Колыму и так далее. Нет, уважаемые господа и дамы, вот сейчас надо тихонько, постепенно, процесс пошел, и надо давить, да. Даже вот это, хотя я критиковал решение Конституционного суда, оно вот тут маленький кирпичик, который сегодня, или вчера, там, позавчера был уложен фундамент того нового российского правового государства, которое рано или поздно возникнет. И поэтому я считаю, что вот, вот отрицать, что вот все, давайте сейчас вот отказываемся от Конституции, от законодательства, идем сейчас на улицу, берем вилы и идем брать Кремль, ну, может, найдется десяток сумасшедших, которые сегодня на это готовы. Но я думаю, что это не тот путь, по которому нам надо идти.
Да, и вы как раз являетесь примером того, что можно бороться законными средствами.
Вы понимаете, вот я даже, ну, они вроде бы действительно меня победили. Но я смотрю на эту судью, вот я рассказал, да? Угу. Смотрю ей в глаза, я же вижу, она глаза отводит. То есть она вынесла неправосудное решение. Но я знаю, что пусть вот где-то там ночью она проснется, вспомнит про это. Потому что как бы там ни было, она живой человек. И любой живой человек думает, а вот действительно, вот, ну вот власть поменяется, и условно там так вот, Алкс сегодня я засудила, а через там энное количество лет Алкс придет ко мне в кабинет и скажет: уважаемая Марья Ивановна, как это? А вдруг вот это возможно? Я вот сейчас смотрю на этого бедного судьи, который судит Навального, я представляю, как ему вот сейчас нелегко. Да, он заряжен, ему надо посадить Навального. С другой стороны, он прекрасно понимает, он молодой человек. Что будет через 10, через 15 лет, даже если он посадит Навального на 10 лет, что будет в России, какой будет режим, кто там будет править, какие будут законы, какая будет политическая линия, мы этого не знаем. А вдруг власть поменяется, и как в 2017 году ходили по квартирам, вытаскивали судей, жандармов, там, сотрудников охранного отделения и так далее, а потом их ставили к стенке и сажали в лагеря. А кто его знает? А вдруг придет вот, новая власть? Или, скажем так, займется люстрацией, которой грозят оппозиционеры действующей власти? И им не так ведь просто, ведь, понимаете, если, они же не глупые люди, они прекрасно понимают и видят, что рейтинг теряется, даже при всех масштабных фальсификациях, они теряют контроль за ситуацией. И они рано или поздно, даже вот в этих условиях, когда, казалось бы, все у них есть, они могут власти лишиться. Да, не сейчас. Через 5, через 10 лет, но они власти обязательно лишатся. Даже вот такими вот, через, при этой плохой конституции, при всех этих фальсификациях, они все равно лишатся власти. А дальше начнется процесс разборки. И вот судьбы, ну там Пиночета, там и других, ну мы знаем много примеров, когда выясняется, что могут спросить там, Иван Иванович, а почему вот вы вынесли этот приговор? А почему вы подписали вот это вот, Петр Петрович, обвинительное заключение? А почему вот вы посадили вот этого парня в тюрьму, или почему убили там этого Магнитского, или кого-то убили в тюрьме? И скажут, а ну-ка, пожалуйста, вот на эту вот скамеечку присядьте. И выходит уже другой судья и выносит другое решение. И поэтому эти люди, я могу сказать, что не все спокойно сегодня живут, и у них, что они вот чувствуют себя неподсудными, сердечко ёкает, ёкает, поверьте мне. И поэтому это, и вот надо продолжать на них давить, оказывать давление, чтобы они чувствовали, ощущали это давление. Потому что если просто сидеть молчать, они, ну, успокоятся, скажут, смотри, вроде болото. А когда это болото начинает колыхаться и начинает вот там, там прорвался какой-то пузырь, тут что-то лопнуло, и он начинает вроде дергаться. А вдруг вот, ведь вспомним 80-е годы, мог ли кто-нибудь из функционеров КПСС там где-нибудь в 85-м году представить, через, что через 5 лет все это огромная система с огромным репрессивным аппаратом, с огромными возможностями рассыпется. А нынешнюю власть не сравнить с КПСС, как и нынешний ФСБ, не сравнить с возможностями КГБ.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
КПСС, как и нынешний ФСБ, не сравнить с КПСС.
Добрый вечер.
Слушаем вопрос. Добрый вечер.
Алло.
Да, говорите, выключите радио и говорите в трубку телефона.
Добрый вечер.
А есть другой звонок? Давайте другой послушаем. Добрый вечер. Да, ваш вопрос Виктору Алексинсу. Так, перезвоните, мы давайте продолжим сейчас наш разговор. Да, вот вы верите в то, что придет сейчас расплаты. А законным ли образом можно сменить этот режим? Вот то, что вы говорили про КПСС, не совсем получилось конституционно, там пришлось танки вводить, выходить на улицы, не путем выборов ее свергнуть.
Это да, но понимаете, вот просто в отличие, скажем, от 90-х годов, от 90-91 года, тогда действительно у людей была жажда перемен, и настрой был у всех. И, скажем так, старая гвардия, или там так называемые протократы, прекрасно ощущали и видели, что они в тупике. В то же время шло отторжение у народа. И поэтому он, процесс, да, он не был, скажем так, легитимный. И действительно, там многие вещи можно признать незаконными. Но в нынешней вот сегодня ситуации вот того революционного энтузиазма, желания перемен и, кстати, вот желания эту власть убрать, оно, к сожалению, еще не является преобладающим в нашем обществе. А раз так, значит, надо продолжать вот действовать, да, в рамках, подчеркиваю, того самого совершенно чудовищного законодательства, в условиях, когда судят не по законам, а по понятиям. То есть, ну, все, о чем я говорил. Но нет другого пути. Да, есть путь идти, как народовольцы, там, идти в террор. Но это сегодня это не выход. Мы же видим, что единичные факты террора сегодня достаточно легко раскрываются. И ну, вот, практически ведь разгромили террористов с Кавказа, и уже, кстати, они не способны что-то реальное сделать. И поэтому я считаю, что вот невзирая на все недостатки нынешнего вот этого тягучего, ползучего, медленного эволюционного процесса, но идет и будет обязательно, не обязательно это будет решаться с бюллетенем, но вот та будущая революция, которая может вряд ли произойдет путем опускания бюллетеней, но она должна быть подготовлена вот нынешним даже вот этой вот каждым вот этим судебным процессом, каждым иском в суд, каждым там, не знаю, пикетом, каждой демонстрацией. Это все готовится. Это, знаете, это как у классиков был закон перехода количественных изменений в качественные. Это вот сейчас происходит. Проблема только в том, что мы хотим, вот, чтобы все сразу и немедленно. Вот мы хотим, вот, чтобы эта власть была, ушла. И вот давайте, вот, чтобы завтра это все произошло. А учитывая то, что сейчас нет вот этого вот, во-первых, нет национального лидера, нету идеологии, нету организации. Ведь вспомним 17-й год. Ведь, ну, я надеюсь, большинство согласится со мной, что большевики не имели отношения к февральской революции. Но пришедшие в феврале к власти, ну, буржуазно-демократические круги, они за полгода профукали страну, ну, все. И партия большевиков, которая-то было всего 100 тысяч человек на всю Россию к октябрю 1917 года, но которая имела жесткую партийную дисциплину, имела лидера, ну, вспомним, кто бы как Ленина не относился, это был великий теоретик и великий практик. И плюс у них была идеология, которая была привлекательна для большинства населения России. И как бы кто ни говорил, что вот это был переворот верхушечный, но реально за большевиками пошла и деревня, и пошел город, и они победили. Сегодня у нас ничего этого нету. А вот так вот просто, когда такое вот болото, из этого пока ничего не... Вот когда появится этот лидер, даже хотя бы лидер, тогда многое изменится.
Давайте послушаем вопрос. Добрый вечер. Да, ваш вопрос, Виктор Алексеевич.
Владимир Алексеевич, добрый вечер. Да, я хотел защитить себя в эфире. Могу я сначала привести Виктору вопрос вам, предварительный вопрос вам?
Давайте, можно задать вопрос? Я слушаю ваш вопрос.
Владимир Алексеевич, вы член Парнаса.
Нет, знаю, нет, да? Нет, нет, вы меня путаете с моим сыном, поэтому давайте сразу вопрос Виктору Алексеевичу.
Владимир, да?
Да.
Владимир Алексеевич, если у вас будет возможность по окончании передачи, я бы оставил телефончик. Для меня, для Рыжкова очень важная информация. Если у вас не трудно, позвоните.
Мы договорились, да. А сейчас ваш вопрос нашему гостю.
Виктору Алексеевичу вопрос. Значит, Виктор, вы сегодня говорите просто великолепно. Вы понимаете, вы блещете такими оригинальными, такими мурыцами, так сказать, высказываниями, что я просто в восторге. Я просто раньше от вас этого не помню, потому что передачи вы были со мной. Скажите, пожалуйста, на некоторую радикализацию вашей позиции, я так ее чувствую радикально, повлияли вот эти события 11-12 года? Когда произошло некоторое смещение вот ваших представлений?
Я не знаю, я, по-моему, всегда считался радикалом, реакционером, консерватором. Я, по-моему, в таком же ключе и выступал обычно. Я не знаю, вот, может быть, Владимир это не подтвердит, но я, по-моему, не моя политическая линия вроде сохранилась. Я, скажем, никогда не был либералом. Я честно признаюсь, что я к либерализму отношусь плохо. И меня очень беспокоит то, что рано или поздно, даже после смещения этой власти, начнется уже разборки между либералами и другой частью политического спектра, и Россия на это обречена, пойдет на это. Что касается меня, еще раз говорю, что я отношу себя к государственникам. Для меня идеология на втором месте. Это я заявлял еще с трибуны съезда народных депутатов СССР. Я предлагал отказаться от измов. Я государственник, для меня главная страна. Сохранение страны, если, и все остальное уже вторично. В то же время я прекрасно понимаю, что те бредовые экономические либеральные идеи, которые были у нас реализованы в результате крушения Советского Союза и в начале 90-х, они ничего хорошего нам не принесли. Они уничтожили нашу экономику. И сегодня то, что мы пожинаем, это не только заслуга Путина, но и Гайдара с Чубайсом. Ведь они, Ельцин, Гайдар, Чубайс, Путин, Медведев, это они сообща привели вот нашу экономику в нынешнее состояние. И когда на заседании либерального крыла «Единой России» в президент-отеле звучат поразительные вещи о том, что вот необходимо усиление роли государства, что нужна регулируемая рыночная экономика. Позвольте, я про это говорил еще 25 лет назад, и с этих позиций я выступал. Сегодня, оказывается, даже до отъявленных либералов дошло, что не туда гребем, ребята. И я надеюсь, что вот эта вот идея реального политического центризма, то есть взять лучшее из нашей старой коммунистической истории, взять лучшее, а и в нынешней истории тоже есть позитивные вещи, которые надо брать. И вот попытаться совместить вот это единое целое, но это нужны великие люди или великий человек, который сможет это сделать. И я очень надеюсь, что рано или поздно он в России появится.
Спасибо. Давайте послушаем еще. Да, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Марина Николаевна, Москва. Я понимаю, конечно, что вы приплюсовываете к Путину и Гайдара, и Ельцина, жалко, что вы еще туда и Брежнева, и Хрущева не приплюсовываете. Без них бы ничего этого не было бы тоже. Ничего бы не развалилось. А у меня вот такой вопрос. Вот гражданское общество, в данном случае, это единственное, что может повернуть, так сказать, нашу политику и нашу жизнь. Они нельзя ли вот во всех ваших, вот как вы выбирались, извините, в каком-то там селе или где-то еще, создавать параллельные структуры гражданского общества. Сейчас очень правильно создали этот спецкомитет, который разбирает вот это вот болотное дело. Создали коррекционный комитет. А надо ячейки такие, но гражданского общества, а не коммунистические, естественно, создавать во всех населенных пунктах, которые бы не каждый человек боролся, как вот вы, несчастный, боролись там с выборами, а боролся бы уже какая-то организация гражданская. Вот это, по моему мнению, это единственный шанс не скатиться нам, не отгрести назад наше советское прошлое и не перейти к Северной Корее.
Ну, я могу только сказать, что я целиком полностью вас поддерживаю. Могу сказать, что я реально создаю элементы гражданского общества у нас в русском районе. Вот когда произошла вот эта вот, отмена выборов главы поселка Тучково, действительно, люди были возмущены тем, что произошло. И, они чувствовали себя обманутыми, потому что, я говорю, 42% это с учетом фальсификации еще выборов, проголосовало за меня. И большинство, с кем ко мне подходили десятки людей, говорили: Викторович, как так? Мы за вас проголосовали, как они посмели отменить? И я могу сказать, что вот тогда, это когда случилось в марте 2010 года, у нас начались митинги в Тучково, вот митинги протеста. И вот вам цифры. Значит, на первый митинг протеста, который прошел в апреле, в начале апреля 2010 года, вышло 2500 человек из 20-тысячного населения Тучково. То есть, учтите, еще там треть это дети из, от 20, отбросьте. 2500 человек таких митингов, если для Москвы это считаете, это полтора миллиона человек в Москве должно было выйти на аналогичный митинг. И вот на основе, и вот как раз тот период, у нас начала создаваться действительно вот эта самая основа гражданского общества. То есть я выступил инициатором, собрал людей политически активных, причем всех, коммунистов, Справедливые Росы, Справедливую Россию, ЛДПР, Яблоко, Правое Дело, Парнас. То есть вот все, кто оппозиционеры к нынешней власти, я собрал всех и говорю: мужики, и уважаемые дамы, давайте мы забудем вот здесь, на нашем местном уровне, про идеологические разногласия, скажем, условно, между Яблоком и КПРФ, которые, между Явлинским и Зюгановым в Москве. Давайте вот мы это право бороться там и друг друга, по морде хлестать, вот там вот в Москве. У нас здесь что? У нас есть проблемы здесь местного самоуправления. У нас есть свалка в центре города. У нас есть Проблема с самым высоким уровнем ЖКХ Московской области. Ну как, тут, ну там какие-то идеологические ярлыки повесить трудно. И вот вы знаете, вот, и мы создали тогда, вот весной 2009 года, организацию под названием «Гражданский выбор». Мы еженедельно проводим заседание, в котором в каждом заседании принимает участие по 20-30 человек приходит. Представляете, вот в пятницу вечером в 19 часов на заседание гражданского выбора приходит каждую неделю 20-30 человек. Причем бывает так, что люди, ну, приходят, уходят, но основное вот ядро, кто были вот с самого начала, они здесь. И мы реально превратились в реальную силу. Вот сегодня по областному телевидению идет прямой эфир с исполняющим обязанности губернатора Воробьева. Там будет обсуждаться вопрос закрытия нашей Тучковской свалки. Но в центре поселка к нам начали присводить иловые отложения с очистных сооружений Москвы. Представляете, вот, ну, это вот, что это такое? И как это в центре поселка. Потому что Москву на Красную площадь привезти, начать это высыпать. Мы воевали вот с 2009 года против этой свалки. То есть 3 года с лишним мы воевали. Мы пособирали по 4000 подписей в знак протеста против этой свалки. Отправляли от президента, ну, тогда Медведев был, ну, до губернатора Громова. Мы несколько обращений в прокуратуру, в генеральную. То есть, и сегодня уже принято решение о том, что свалка будет закрыта. Но уже теперь, правда, Единая Россия себе приписывает, власть приписывает, что вот, видите, мы же подписали решение о закрытии свалки. О том, что вот мы их три года мордовали, и они, конечно, про это не вспомнят. Но мы видим реальный результат своей деятельности. И вот эти зачатки гражданского общества, я могу сказать, что как раз у нас в поселке Тучково и в Русском районе как раз очень эффективно работают. И мы действительно, ну не всегда нам удается власть уже, ну, оглядываться. Вот сейчас у нас в сентябре выборы. И власть уже, да, по всем прогнозам, они планируют, ожидают, что кандидаты, поддержанные гражданским выбором, они, очевидно, получат большинство в местном совете. А у нас, поскольку прямые выборы главы отменены, а выбирают главу из состава депутатов, то, очевидно, глава будет избран наш, от гражданского выбора. Причем, вот сейчас я верстаю список кандидатов, ну, мне доверили, как председателю правления, то я действительно включил для всех коммунистов, яблочников, правое дело, ну, то есть, ну, вот, весь спектр. Если ты действительно, ну, работал эти годы, ну, реально пытался изменить к лучшему, ты достоин стать депутатом, а я буду за тебя ходить агитировать, я тебя поддержу на выборах, а учитывая еще раз, что у меня рейтинг по последним выборам 63%, я вообще надеюсь, что люди к моим, ну, призывам прислушаются. Я надеюсь, что мы в сентябре сформируем, ну, уже наш совет. И, чтобы не сгладить, но хотелось бы надеяться, что в сентябре я смогу этим похвастать.
Да, желаем вам удачи. Тогда вы, может быть, будете главой администрации?
Ну, как бы мне это не хотелось, мне не очень хочется, я говорю, что мне это, ну, это надо туда молодого человека ставить. Молодого человека, который полон, было бы мне так лет на 20-30 поменьше, я бы, конечно, бы... Ну ничего, повоюем.
Большое вам спасибо. Напомню, что наш разговор с Виктором Алксинсом, политиком и народным депутатом СССР и депутатом Государственной Думы в прошлом, начинался как разговор о том, как в одиночку оспорить результаты выборов, а вышел на более реалистическую тему, как создать у себя в районе гражданское общество, чтобы бороться с властью. И на этом мы заканчиваем наш прямой эфир. Большое вам спасибо, Виктор Иванович, за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсеры Олег Львов и Наталья Гуреева.
Реагировать только тогда, когда она чувствует острое шило в любой части тела. Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шары.
Власть эту занозу вытащила или нет?
Абсолютно нет. То, что власть испугалась, это да. То, что власть дала хоть какую-то реакцию, это да. То, что власть помнит про оппозицию, это да.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».